Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя пока ежедневная программа, ну, по будним дням, которая называется «Гнопольская правда». Пожалуйста, присоединяйтесь, ставьте лайки, ленивые вы мои, и подписывайтесь, ленивые вы мои. Ну что ж, давайте начнем. В первую очередь я хочу извиниться и сказать, что, ну вот, простите меня, такое бывает. Но это не я виноват в том, что время меняется, оно меняется таким образом, что, к великому сожалению, для Москвы, начиная от Москвы туда, это уже совсем поздно, и я восхищаюсь вашим мужеством, умением и то, что вы умудряетесь в столь позднее время быть со мной. Значит, пока что вот так вот будет идти, потому что, еще раз повторяю, в 10 по киевскому времени я заканчиваю программу мою украиноязычную. Пока я добираюсь, пока чай попью, что-то вот такое, то я могу начинать только в это время. Значит, пока заряжается колоночка, которая разрядилась за мое отсутствие, потом на заряженной колоночке я покажу вам некоторые аудиообразцы. Пока что давайте начнем с новостей, потому что их много. И, ой, боже мой, знаете, как-то вот... значит, смотрите. Сегодня произошло очень важное событие для жизни Украины. Сейчас немножко надо отрегулировать. Вот так вот, наверное. Произошло очень важное событие в жизни Украины, о котором я вам сейчас расскажу, потому что это, ну, важно. Ну, вот сразу несколько новостей, которые, черт побери. Значит, короче говоря, сейчас я хотел бы официальное сообщение прочитать вам. Но оно было сегодня... ну вот давайте я отсюда возьму. Президент Владимир Зеленский в среду подписал указ о некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз. Значит, в этом указе про консультации и так далее, выполнение, так, и прочее, прочее. А вот главная новость. Значит... Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры про вступление Украины и Молдавии, а Грузии дать статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, членам Евросоюза предложили ускорить евроинтеграцию Западных Балкан, которые очень давно уже стремятся, там все выполнили, что можно. И выступили за переговоры про вступление с Боснией и Герцеговиной, но отмечают проблемы с Республикой Сербской. В общем, короче говоря, самое главное, что сегодня произошло, это Евросоюз дал зеленый свет переговорам Украины. Значит, Украина выполнила 4 из 7 условий, которые были необходимы для начала разговора. Это очень важно и так далее. То есть я не буду сейчас в это дело вдаваться, объяснять вам это, не, так сказать, для Украины это невероятное событие, которое движет дальше. Конечно, очень много непонятно чего будет, потому что есть, ну, какие-то принципиальные проблемы. Во-первых, ну, идет война. Значит, Украина не контролирует всю свою территорию. Поэтому возникает вопрос. Вот если, например, завтра будут принимать... О, Плющев пришел. Саша, слушай, давай, знаешь, что сделаем? Я тебя сейчас наберу, а ты прорекламируешь вот этот новый канал, который открылся. Давай так сделаем. Я наберу тебя сейчас в мессенджере. А ты, пожалуйста, расскажи, потому что это интересное начинание, в которое ты все-таки добил. И давай вот вначале сделаем, чтобы тебя не держать долго. Вообще сегодня новостей куча. Вообще Плющев великий человек. Вот понимаете, он, ну, он такой смешной, юморной. Вот Бойкая спрашивает, что за канал. Сейчас узнаете, что за канал, потому что, ну, это фактически в каком-то смысле воссоздание «Эхо Москвы». Хотя все, что происходит, это воссоздание, это «Эхо Москвы», так или иначе. Поэтому не очень удалось. Сейчас найду Плющева. Вот Александр Плющев. Саша, я тебя набираю по аудио. Давай, сейчас услышим тебя. Только ответь, ладно? Ты тут?
Да, привет,
Матвей. Да, значит, сейчас Саша без лишних предисловий расскажет вам, о чем идет разговор, что это за новый канал. И послушайте, пожалуйста, это действительно грандиозное событие. Давай, тебе слово.
Спасибо, дорогой Матвей Юрьевич, за такое мощнейшее представление. Ну, значит, я хочу сказать, что супер грандиозного тут особо ничего нет, потому что у наших коллег, у вашего любимого, как и моего любимого, Максима Курникова, уже есть приложение «Эхо», которое вещало эховские программы, ну, такие, осколки как бы «Эхо», да, в основном «Живого гвоздя», наш «Утренний разворот», там, в смысле, наш этот самый «Брэкфаст-шоу» там было и многие другие программы. Мы подумали, что нам тоже не мешает сделать свое собственное приложение, потому что у нас есть еще и программы, которые, ну, у нас это у некоторого содружества YouTube-каналов есть еще и программы, которые не входят в, значит, в число тех, кого вещает Максим. Ну, я так говорю, Максим, Эхо на самом деле. Значит, и мы подумали сделать свое собственное приложение и, может быть, немножко даже посоревноваться в хорошем смысле, потому что, конечно, все это приводит к улучшению технологий и разнообразия там и всего. И мы это... Мои патроны, те, кто меня поддерживает, исключительно на добровольных началах, вот из числа патронов, кто был программистами, кто есть программисты, конечно же, вот они сделали приложение, которое агрегирует звук с разных каналов в режиме прямого эфира. То есть это получается такое радио, которое транслирует и мое брэкфаст-шоу тоже, и ролики Майкла Наки, и Нинорис, Ваши или Татьяны Фельгенгауэр, их различные программы и стримы, и тех, кто даже не совсем в нашу орбиту входит, но, конечно же, очень дружественный. Это, разумеется, Матвей Юрьевич Гонопольский. Вот сейчас, прямо сейчас, наш с вами стрим, ваш стрим, в котором я участвую, идет в приложении, которое называется «Антидот Радио». Вот, его можно скачать в Google Play.
Прости, что я тебя прерываю. Какие-то доброходы вот выложили ссылки. Посмотрите, пожалуйста, для iOS и для Android прямо в чате. Вот у нас в чате.
Отлично, да, спасибо вам огромное, спасибо. Вот, да, у меня в телеграм-канале тоже есть ссылки, там в закрепленном сообщении можно посмотреть, кто не успеет в чате. И в iOS, и в Google Play они есть. Вот, работает, главное, на что хочу обратить внимание, работает он в режиме радио. То есть это не для того, чтобы вам сделать такой YouTube без картинки, изменить YouTube. Мы этого не можем, да и не будем делать, потому что, ну, YouTube для нас и средство заработка тоже, уж простите. Вот, но это на тот случай, если вы не можете посмотреть, но можете послушать в прямом эфире, и на тот случай, если вдруг, не дай бог, в России будут блокировать YouTube для наших российских слушателей, чтобы они вот в таком режиме радио, когда вам дается только поток, могли послушать то, что происходит. Там нельзя увеличить скорость, там нельзя переставить на нужное место, там нельзя выбрать какую-нибудь из трансляций или готовый ролик. Такое, знаете, это кушайте, что дают. Но, тем не менее, вот магия радио, как я надеюсь, там все-таки присутствует.
Здесь, ну, задают вопросы, чем это, ну, хотя частично ты ответил, чем это отличается от прочего, вот давай так скажем. То есть тут только прямые эфиры, как бы эта программа подхватывает прямые эфиры, да?
Ну, нет, есть и записанные ролики, единственное, что как бы вот когда мы их поставим, тогда они идут, ну, у нас есть... программный директор, и вы его, Матвей Юрьевич, хорошо знаете тоже. Вот, и он, значит, соответственно, программирует наш эфир, и когда вот он запрограммировал, допустим, записанный заранее ролик Майкла Наки или повтор там, не знаю, моего брекфаст-шоу или еще что-нибудь вашего вот этого стрима, тогда он и пойдет, и больше никогда. Вот, ни в какое другое время. Так что вот таким образом это решается.
А, хорошо, еще вопрос. Вот смотри, я же не начинаю, как по московскому времени, с ударом часов. Я могу начать там в 23.01 или в 23.04. Каким образом подхватывается сначала?
Ну, там на самом деле есть, мы записали музыкальные всякие разные перебивки и все такое, ну, как для оформления радио, как голос, который говорит, вы слушаете антидот радио на музыке и все, как всякое такое. И вот это будет между программами до тех пор, пока не пойдет потоп.
Угу. А кто программный директор, скажи мне, ну?
Ну, я пока не буду оглашать, но вы его знаете, я вам потом скажу, так сказать, лично.
Приватно, пока приватно.
Меня не уполномочили.
Хорошо, хорошо.
Тем более, что широкой публике, я думаю, он не очень известен, разве что вашим зрителям.
Светлана Дэвис спрашивает, получается, что все, что у вас днем идет, ночью повторяться не будет?
Нет, будет. Почему? Там много повторов. Пока у нас не так много участников. И надо сказать, что ну, практически вся программа, я думаю, проходит раз по два, то и по три за неделю. Поэтому нет, будет и обязательно будет. Я имею в виду, просто я когда говорю, что будет в то время, когда мы поставили больше никогда, но мы же можем поставить несколько раз, вот о чем идет речь. Не в том смысле, что только один проход. Нет, когда мы поставим, и когда впрямую они, значит, идут, когда повтор мы поставим, тогда все это будет. Другое дело, что пользователь, к сожалению, не может сам выбрать время прослушивания программ.
Я понимаю.
Но в ближайшем будущем единственное, что вот в одном из ближайших апдейтов сделаем, чтобы уведомления приходили. Когда интересные вам эфиры идут, вы можете там поставить галочки, вам будут приходить уведомления, когда они начинают.
А, смотри, тут Леопольд Киев пишет, нет его в Google Market. Ну, наверное, невнимательно посмотрел.
Не-не, он еще просто не проиндексировался, там что-то медленно. Мы его еще вчера забросили, на самом деле, двое суток там торчит. До сих пор не проиндексировано поиском. По прямой ссылке, вот...
Ну, здесь нет, есть все прямые ссылки, поэтому давай.
Да-да, все есть.
Хорошо, Сашенька, я поздравляю и тебя, и себя.
Спасибо.
Идем вперед. Если у тебя есть время, послушай, я тут разную информацию буду читать.
Да-да, сижу, как всегда, как каждый вечер слушаю вас, Матвей Юрьевич, внимательно.
Представляете? У человека молоко на губах не обсохло, а он уже тянется к высоким образцам. Охренеть можно. Люблю тебя, давай, пока.
Обнимаю.
Значит, пока заряжается колонка, я вам чего-то прочитаю. Значит, давайте вот как бы с этим событием, с решением Европы начать разрешить Украине переговоры. Это очень важная история. И вы понимаете, что это ну какой-то такой момент, когда ты понимаешь, что независимо от того, что будет с войной, Украина, тут я, конечно, скажу страшную фразу, я не знаю, в каком виде, с какой территорией и так далее, будет в европейском сообществе, и не одна. Конечно, я очень разозлился, но я не политик, я очень разозлился, когда узнал, что Грузию тоже пригласили, потому что то, что Грузия делает сейчас, это, ну, вы знаете, это совершенно немыслимо, это как Путина приглашать. Но еще раз, я молчу в тряпочку, потому что я жил в Грузии, это великий, замечательный народ, и сегодня такое руководство, завтра такое руководство. Ну, вот возьмем, например, с вами Венгрию, да, она член НАТО и член Европейского сообщества, а товарищ Орбан, ну, так больше, он, знаете, как член Политбюро. Теперь... Значит, проблемы, чтобы вы поняли. Ой, вот я тоже этого не знал. Это начало переговоров, то есть только начало переговоров. Когда выполнены основные требования, которые заключаются в построении необходимых институтов, то есть просто тупо формально, должны быть институты. Например, просто чтобы вы поняли, независимый суд, там какая система у вас там, предположим, конституционного суда, какая процедура? Ага, такая, все, подходит. Значит, не Зеленский назначает там главу конституционного, ну и так далее, да? Там антикоррупционные органы. Сколько у вас антикоррупционных... И вот понимаете, когда вываливается вот эта основная структура, еще раз говорю, делали-делали, но до конца не доделали. 4 из 7 сделано. А вот тогда начинается самое страшное и неприятное. Более 1200 законов должно быть гармонизировано. Это про все. Какие должны быть минимальные зарплаты? Сколько дней в неделю работать? Какие должны быть налоги? Сколько рыбы можно вылавливать? Какие выбросы должны быть у завода? Понимаете? Все страны, которые вступили в европейское сообщество, закон за законом начинали прорабатывать европейские, это уже не предложение, это указание. Вы хотите идти к нам, извольте все это дело делать. Но и это еще не все. Я только на одном примере вам скажу. Представим себе, что, например, Украина подписала договор, что там какие-то выбросы должны быть там не 5, а 2. Значит, четко указывается, в течение какого срока. Понимаете? И попробуй не сделай. А как сделать это в воюющей стране? Конечно, Польша получила, ну, мы не говорим сейчас про войну, Украина получила гораздо больше. Вы знаете, Украина на поддержание бюджета получает 5,5 миллиардов долларов, потому что в стране практически ничего не работает. Но Польша в мирное время, вот когда едешь по Польше, Саша не даст соврать, фантастические дороги. Все вылизано. Вообще, конечно, почему? Потому что первое, куда дает деньги Европа, это в инфраструктуру. Понимаете? А был такой знаменитый человек, его, конечно, Зеленский выгнал. Я его очень уважаю и люблю. Это Амелян такой. Он был главой Министерства инфраструктуры. В Украине оно так называется. И у него была мечта. Он сказал, мы будем зарабатывать огромные деньги на одной очень интересной дороге. Значит, берем север Польши, портовые города, от них дорога, она уже сделана через Польшу до границы с Украиной, и дальше по Украине вниз супер-пупер-шоссе. Вот такое, знаете, американское или польское, у них такие же. До Черноморского побережья и до Азовского моря. И это будут фантастические заработки, потому что вот эти траки, ну и так далее, вы понимаете. Значит, это такая крайне важная история. И чтобы закончить эту тему, я вам хочу сказать, что начало переговоров может быть заблокировано. При этом с разных сторон. Ну, например, Венгрия с товарищем Орбаном, членом Политбюро, они сказали, пока не будет улажен закон венгерского меньшинства, там есть проблема, я не буду ее касаться, в Украине, значит, мы не дадим согласия. Не то, что на вступление, на начало переговоров. А вдруг, и вот это вот я вам прочитаю, вот это вот интересная история, и тут мы уже переходим к новостям. Украина не сможет вступить в ЕС без покаяния за Волынскую резню. В эфире Радио Z Павел Яблонский, заместитель там одного из руководителей, заявил, что ключевым условием построения Союза Польши и Украины в рамках ЕС будут извинения Киева за Волынскую резню и эксгумация останков поляков, убитых на территории Украины. Без этого украинцев, цитата, «нечего мечтать о вступлении в ЕС». Я не люблю говорить об условиях, я говорю о реальности. Если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать. Значит, что я тут хочу вам сказать? Это типичная история. Значит, поляки резали поляки резали украинцев, украинцы резали поляков, и была знаменитая Волынская резня, которая, ну вот, черное пятно, но еще раз, это все было взаимно. Пока что знаменитая фраза, я вот не знаю, кто ее сказал, она замечательно звучит. Давайте отдадим историю историкам. Вот давайте отдадим историю историкам, и давайте двигаться вперед. Но не всегда так получается. Франция и Англия в общей сложности воевали, то есть они воевали всегда, в общей сложности они воевали более 100 лет. И здесь, но видите, все произошло. Я не готов, например, сейчас там сказать, я не историк, каким образом были принесены какие-то взаимные извинения и так далее. Я просто думаю, что это работа дипломатии, потому что и той, и другой стороны есть чего извиняться и за что извиняться. И это не Россия, понимаете? Поэтому я так думаю, что найдут способ. Но до этого еще далеко, далеко, далеко. Идем дальше. Вот мы говорим, у нас есть товарищ Путин. Ставьте, пожалуйста, лайки, да, я же за ними не слежу, я из этой программы не вижу их. Поэтому там имейте совесть, да, наверное. Теперь смотрите, вот мы говорим, Путин там, он жив, мертв, Бог его знает. Значит, кто будет вместо него? Вот один из кандидатов. Я вам сейчас прочитаю, что он говорит. Один из кандидатов, он в последнее время просто такой активный, каждый день какое-то заявление. Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС вопреки воле народа. Блин, старый пердун. Руманизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности. По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая Конституцию. Это один из возможных руководителей Российской Федерации после кончины, убийства или не знаю там чего с ним будет, господин Патрушев. Вообще, я вам хочу сказать, я его называю высушенной таранкой. Вот он у меня, он, знаете, вот все вот эти вот слова, вот это вот все, ну, во-первых, там все брехня. Все брехня, потому что как раз воля молдаван, она совсем в другом, понимаете? И руманизация, между прочим, Молдова отказалась на сегодняшний день там присоединяться к Румынии. Вы знаете, один язык, это часть Румынии и так далее. Ну, в общем, короче говоря, вот сушеная таранка, просоленная. Вот это один из возможных людей. Ну, это такой, понимаете, я не знаю, насколько он моральный урод, как Путин. Может быть, он только такой совок, потому что тут просто каждая фраза из учебника по марксизму-ленинизму. Я вообще не понимаю, как человек, он даже, по-моему, младше меня, как человек может говорить такими словами. Леопольд пишет, что-то таранки захотелось. Да, мне тоже, наверное. Про Россию. Вы знаете, у России некоторые проблемы возникли. Павловский был прав. Помните, я все время цитирую его фразу, которая была сказана на эхе Москвы в период уже, когда его почти закрывали. Он сказал, когда начнешь войну, ее, во-первых, трудно закончить, непонятно как. А во-вторых, проблемы вылезают совсем в других местах, чем, так сказать, война. Но тут в данном случае проблема чисто военная. Россия просит другие страны вернуть проданное им вооружение из-за огромных потерь в Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сообщается, что действующий поставщик вертолетных двигателей ОДК «Климов» не справляется с замещением масштабных потерь техники. Поэтому Россия ведет переговоры с такими странами, как Пакистан, Египет, Беларусь, Бразилия, о возврате важных запчастей. Так, в апреле российская делегация просила президента Египта вернуть двигатели для вертолетов Ми-8 и Ми-17. Бразилия дальше даже. Представляете, Бразилия. О, Катька присоединилась. Привет, Катюша. По последним данным Генштаба украинского, с начала полномасштабного вторжения оккупанты лишились 324 вертолетов. Вот такая вот сумма. Но я вам хочу сказать, что война – это, так сказать, это не учение. Я не знаю, насколько это правда. Ну вот одна из газет западных, вот это «Вечером», они опубликовали, что погибло порядка 200 тысяч украинцев, украинских военнослужащих. Россиян, конечно, в два раза больше, но я вам всегда говорил, что там народу в 10 раз больше. Про Израиль. Израильская служба скорой помощи Маген Дэвид Адом обратилась к генсеку Гутерешу. Служба скорой помощи. Тела наших парамедиков были найдены в медицинских перчатках. Они были убиты террористами Хамас во время оказания помощи раненым. Наших водителей скорой помощи хладнокровно казнили прямо в машинах. Наши машины скорой помощи были сожжены и взорваны террористами Хамас, чтобы предотвратить любые попытки спасти пострадавших. Господин Гутерреш, почему эти преднамеренные нападения на Маген Дэвид Адом, Израильский Красный Крест, недостойны вашего ужаса? Ну, они имеют в виду, что он говорил, что это же ужас, вот так бомбить Хамас. Вас навсегда запомнят как генерального секретаря ООН, который помогал террористам и отказался осудить убийство израильтян. Это худший период работы Организации Объединенных Наций. Это просто как-то... Ну, вы понимаете, вот они написали. Но израильская армия, Цахал, делает свое дело, это, вы это тоже знаете. Они разделили Газу на две части, и север они методично там уничтожают эти вот подземные ходы там. Да, Роберт прислал мне приятное известие, спасибо тебе большое, Роберт, да. Значит, идем дальше. Вот смотрите, что такое гибель страны? Я вам сейчас объясню. Гибель страны, когда руководство страны умерло. Ну вот Путин, он мертв. Вы понимаете, в каком смысле? То есть он ничего не решает, ничего... Ну вот сейчас остановить эту войну, это как два пальца. Понимаете? Ну потому что просто... Маленькая вонючка, клоп какой-то, говорит вперед, вперед, давайте еще, и все это выполняют. Ну, действительно, тараканище. Понимаете? Я уже не говорю, вот рассказывал вам про награждение Адама Кадырова и так далее. Но вот смотрите, что такое Путин мертв? Вот что это обозначает? Я вам сейчас объясню. Чиновники, чьи дети говорят только на русском, будут уволены, заявил Кадыров. Здесь Шепелин, который выложил это, он пишет так. А помните такую Украину, ну там, где вроде как угнетали русскоязычное население? Из-за этого Путин еще войну начал. Так вот, дискриминировать русскоязычное население в России – это другое дело, если, конечно, Чечню считать Россией. Ну, действительно, послушайте меня. Сначала Таджикистан, помните, Узбекистан и так далее, где были русские погромы. И ради нефти и газа Путин молчал. Там, по-моему, сначала Ельцин молчал, потом Путин. Ну, неважно, все там один мертвый, второй мертв, понимаете? И мне не важно, где Путин сейчас находится, в холодильнике или нет. То есть, а что такое государственный язык русский? Что-то, то есть, понимаете, в Украине это нельзя, это фашисты, а это вот не фашисты. И еще раз, да, я все это понимаю, как это, я все это понимаю. Самое главное, что вот он делать Кадырову все, что угодно. Я видел такую картинку, вот знаете, помните Леонид Ильич Брежнев, у него иконостас такой был, вот это, ордена. Только там голову заменили на голову этого Адама. Очень красиво смотрится. Роберт Де Ниро и Арнольд Шварценеггер собрали 38 миллионов долларов на вечере, они устроили вечер поддержки Цахала в Лос-Анджелесе. Цахал – это армия Израиля. 38 миллионов долларов. Ну, Шварценеггер точно не еврей. Просто нормальный человек. Про Дональда Трампа. Не политическое, просто. Оказывается, в газете «Вашингтон-Пост», но как и в других средствах массовой информации, я не знаю, есть ли такое в... Ну, в таких крупных изданиях такой специальный отдел. Отдел проверки фактов газеты «Вашингтон-Пост». Так вот, отдел проверки фактов газеты «Вашингтон-Пост» к 2021 году насчитал 30 573 ложных или вводящих в заблуждение заявлений Дональда Трампа. Смешное. На всероссийской выставке породистых лошадей первое место и золотую медаль на всякий случай вручили Адаму Кадырову. Я думаю, что это почти правда. Профессор Преображенский пишет. Мальчику вручают ни за что пятую за месяц российскую государственную награду. Мальчик приходит на награждение с золотым пистолетиком. Страна видит этот позорный балаган, но смиренно молчит. Вечное, глухое и гнилое средневековье. Знаете, я вам когда-то говорил, ну, меня спрашивали, может ли Кадыров быть президентом России. И я говорил вам, что у меня твердое убеждение, что в России не может быть двух видов, ну, как сказать, не двух видов, но, сказать, двух типов президентов. Во-первых, не может быть еврей, потому что, по сути, это антисемитская страна. Ну, такая, понимаете, просто, ну, такой определенный уровень антисемитизма, и это совершенно не нужно, потому что обвинят, что опять евреи, ну, и так далее. Поэтому этого не может быть. И второе, что так себя ведут чеченцы, что кавказец не может, кавказец в широком смысле, не может быть президентом России. Президентом России утверждал я, и сейчас в каком-то смысле утверждаю, но уже в каком-то смысле, может быть только вот эта титульная нация, как ее называют, то есть русский, там, до пятого поколения. Но вы понимаете, в чем дело? Вот эти ежедневные пощечины и удары по яйцам, которые делает Рамзан Кадыров, уже извращаясь как угодно, и под него ложатся территории, говорит о том, что действительно чеченец может стать президентом Российской Федерации. и за него проголосуют, чтобы не побил. Потому что народу абсолютно все равно. Ну, вообще, вот все равно. Может, этот будет лучше. Жесткая рука. Леопольд, не надо мне про грузин. Он не воспринимался как грузин. Он говорил, я русский грузинской национальности. Это фраза Сталина. Поэтому не надо мне тут это писать. Вообще, правьте меня только по делу. Я не могу быть с вами в диалоге. Вот эти вот ваши... Под Авдеевкой погиб соратник известного российского неонациста Тесака. Другой российский неонацист Максим Аристархов. Он был осужден на 16 лет. В сентябре его выпустили из тюрьмы для участия в СВО. Тот редкий случай, когда на фронте действительно произошла денацификация. А, вот смешное. Смешная история. Вот Юлия Соловьева пишет. Матвеевич, наша ботва любит всех, даже бандита Сталина, а он не титульной нации. Но я бы предпочла, чтобы они от нас отсоединились и весь Кавказ. Вот послушайте, я хочу вам вот еще что сказать. Помните, мы все время говорим с вами, что отделение Кавказа, отделение Кавказа. Мне кажется, что только слепой сейчас не понимает, что происходит. Зачем им отделяться? Они лучше всю Россию сделают своей. И вы меня простите, но если Европа не может с этим делом справиться, то Россия, которая привычна к, как сказать, повежливей, ну, в общем, к хождению в Золотую Орду за правом там, значит, руководить Россией и дарить подарки там, я думаю, что Россия может стать исламским государством гораздо быстрее, ну, вернее, как. Просто она будет порабощена. И все. Смешно. Судья Международного уголовного суда Серхио Годинес, выдавший ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье в Российской Федерации. База розыска МВД России. Они требуют его выдачи. За преступление. Господи, какие они... Вот смотрите, интересный пример. Мы с вами говорили про особую политику Венгрии. Значит, тут выяснилось, что Венгрия уже не сможет крутить детородные органы у Европы. В Европе. Я вам сейчас объясню. Значит, вы помните, она все время тормозила, 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 и тормозила не только вещи, связанные с Украиной, а вещи, связанные с Европой. И вот фрагмент статьи, который я сегодня читал. Еще в сентябре 2022 года в Европарламенте четко дали понять, что при премьерстве Орбана Венгрия перестала отвечать принципам функциональной демократии. Сам же премьер-министр постоянно подрывает основы права и верховенства законодательства. Уже в декабре прошлого года ЕС заблокировал финансирование Венгрии на сумму в 22 миллиарда евро. Чтобы разморозить эту сумму денег, Орбан и его партия должны были доказать верховенство права и законов в своей стране. В течение года Будапешт начал проводить политику, которую требуют страны ЕС, однако этих толчков недостаточно, чтобы разблокировать 22 миллиарда евро. Но я вам хочу сказать, что ну, так сказать, мои источники, я уже как Венедиктов, но у меня действительно есть мои источники, они говорят, что европейское сообщество заверило, что это членство, то есть начало переговоров и членство Украины в европейском сообществе не будет решаться единогласно. Там будет совершенно другая процедура. Поэтому Орбан может, не буду говорить, что. Ну, такая история, передаю, перевожу с украинского. Это написал один человек, который разбирается, эксперт. Самая дорогая уничтоженная цель за историю использования вот этих дронов. Знаете, вот эти новые дроны, которые дроны-самоубийцы с камерами и так далее. В общем, такая серьезная история. Воины подразделения «Крылья». Смешно. Крылья в пекло, ну, так называется подразделение, 103-й бригады территориальной обороны на Купинском направлении несколькими дронами подожгли и уничтожили российские ЗРК «Тор». Стоимость такого ЗРК от 24 миллионов долларов и больше. Я рад. Еще про вступление. Если Совет ЕС примет рекомендацию комиссии решить начать переговорный процесс о вступлении Украины 15 декабря, то есть к 15 декабря Украина должна вот все положить на стол, у них будет голосование и так далее, и вот они решат начать переговоры, то уже 16 декабря команда Еврокомиссии отправится в Киев, сообщили в Брюсселе. Нам нельзя терять время, цитирует высокопоставленного чиновника ЕС, корреспондентка Deutsche Welle. Ну, это очень приятно. Это очень приятно. Теперь про главную тему, где я написал про 100 тысяч айтишников. Вам может показаться, что я это придумал, но на самом деле нет. Елена Гаврилова пишет, сегодня очень много рекламы, может, в Германии это норм. Послушайте меня, вы, наверное, не слышали то, что я говорил позавчера. В США очень много рекламных пауз. Мы делаем эксперимент. Пожалуйста, просто потерпите. Реклам не будет много. Просто мы экспериментируем, мы хотим понять, вот где количество, где, в какой стране показывают количество реклам и так далее. Этим всем Роберт занимается. Поэтому, пожалуйста, потерпите. И мы не понимаем, ну, никто не понимает. Это держится в секрете алгоритмы Ютуба. Так вот, про айтишников. 100 тысяч айтишников покинули Россию за 2022 год, по оценке министра цифрового развития Российской Федерации Шадаева. Реальные цифры оценить сложно. Многие из них продолжают удаленно работать на российские компании. Власти Российской Федерации пытаются удержать айтишников, вернуть тех, кто уехал. Никто не вернется. И все, да? Так, идем дальше. Тут у меня много про вот это вступление. Ну, президент Зеленский отложил визит в Израиль, и человек комментирует, что это была ошибка. Фон для поездки был самым что ни на есть благоприятным. Нетаньяху начал догадываться, что его ждет после войны, в том числе за мир, дружба, жвачка с террористом Путиным. Израилю надо срочно улучшать отношения с Украиной, а самый короткий путь к сердцу Украины – оружие. Теперь это понятно даже философам в израильском правительстве. Народ встретил бы Зеленского как родного. То есть поездка президента Украины была обречена на успех, а он не поехал. Почему? Официальное объяснение в целях безопасности. Черт его знает, может, это правда, а может, внутренние обстоятельства в Украине таковы, что хозяину лучше быть дома. Я, кстати, не знал, что... Да. Теперь, помните, вот это вот знаменитое «Поп и попадья шли по пустыне», шли долго, несколько дней, попадья взмолилась. Она сказала: «Поп, нечего кушать, у меня горят ноги, я хочу пить, сколько нам идти по этой пустыне?» И поп ей ответил: «До самой могилы, попадья». Почему я вам это прочитал? Пишет военкор Сладков Плюс. Я не знаю, чем он Сладков Плюс отличается от Сладкова Минус или просто Сладкова. Теперь все равны, все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать? Я задавал этот вопрос демобилизации, по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО. Вот. Видите ли, в чем дело? Вот если бы... Ну, давайте так. То есть в нормальной стране такого не может быть. Ну, просто как это? Еще о нравах. Знаете, как говорят? И хорошие новости. Житель, пишет Рустем Адагамов, житель Кемерово Владислав Канюс, который в 2020 году несколько часов с особой жестокостью убивал свою бывшую подругу Веру Пехтелеву, 111 травм, 56 ударов ножом, изнасилование, удушение шнурком от утюга. Получив за это 17 лет колонии строгого режима, был официально помилован Путиным, так как поехал на войну с Украиной. Сейчас убийца на свободе, жив-здоровый, вернулся домой. Как это говорят? Влажные мечты. Помните, у нас есть такая рубрика. Пишет этот же Сладков. Мне понравилось. Они громко не говорят. Они тихо ненавидят все, что происходит. И не за Украину они, не за НАТО. Они просто против того, что вообще происходит. Ни о какой помощи армии, сопереживания тем, кого Запад гнобил, а теперь убивает. Об этом речи быть не может. Я считаю так, плюрализм здесь не тот формат, который нужен. Кто не с нами, тот против нас, тот враг. Считаю, что с этих людей для начала надо снять фиксированное мнение. Ты за СВО или против? Кто ставит себя против нас, тот потенциальный враг. Вот такое вот, понимаете? Такой владыка мира. Так, сколько у нас время? 48 минут. Давайте, колоночка вроде уже за это самое. Еще Яковину прочитаю. Яковина пишет: «Как я и говорил, Израиль решил полностью забрать Газу себе. Что будет с живущими там арабами, Биби не сказал, но и без него ясно, что их оттуда попросят на выход. На эту тему на Западе и Востоке уже поднялся шум. Биби винят в оккупации и этнической чистке. Но если разобраться, Хамас своим показательным садизмом 7 октября просто не оставил Израилю иного выхода. Я тут оценок не даю, просто констатирую». Да, я. Именно так. Да, сейчас, подождите одну секунду, я смотрю... Сейчас. Извините, это важно. Я просматриваю материал. Нет, очень большой, нет, Катя, очень, очень большой для сейчас. Уже 50 минут. Уже 50 минут. Ты поняла меня, да? Так, включаем. Только одну секунду, мне надо подсоединить к этому телефону. Это другая колонка, то телефон не тот, то, в общем, короче говоря. Так, сейчас я подсоединяю, это недолго будет. Недолго мучилась старушка, ну и так далее. Боже, что я говорю? Так, вот это вот надо нажать. Не понял. Сейчас, извините, пожалуйста, я же хочу вам сделать хорошо. Так, это я включил. Не понимаю. Сейчас, одну секунду. Ага. Вот так. Посмотрим. Пытаюсь подсоединить колонку, чтобы был хороший звук. Сейчас он должен ее определить. Ну, определяй, парень. Что ты? Нет, боюсь, что не зарядилось. Ладно, мы сделаем иначе. Все равно я вам покажу. Да, в высоковольтных проводах. Да, так, хорошо. Пусть она заряжается всю ночь. Так, что же я вам сейчас покажу? Покажу, вот. Сейчас, потерпите. Терпите, друзья. Закладочки. Значит, смотрите, ну, через телефон, но это самое. Значит, аудио, которое меня заинтересовало, это прекрасно. Священник на каком-то религиозном канале и так далее, он рассуждает, вы помните, Володин сказал, что не надо заниматься кошечками, заводить. Надо заводить мужа, заводить жену и детей рожать. А это этот священник, поп, не считает правильным. Давайте, ребят, давайте послушаем.
Наступающий в брак должен понимать одну очень важную вещь. Женщина – это дорого, это тяжело, это как бы не всем. Это вот как вот завести собаку. Не все могут завести собаку. Хочешь завести собаку, ну, продумай 20 раз. А завести женщину – это как бы, ну, как 20 собак завести, 30.
Мужчина, вступающий в брак, должен понимать. Нравится, да? Мне нравится завести женщину. Сейчас я вам покажу фрагмент программы «60 минут», чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Вы даже будете видеть экран. Вот, видите? Вот. Я не буду его увеличивать, чтобы не было. Но вот вы послушайте. Значит, тут Скобеева сейчас. Скобеева рассказывает интересные новости. Вот слушайте, пожалуйста.
Несколько дней назад чувашский батальон, мобилизированный в Российской Федерации, АТАЛ, был демилитаризирован и денацифицирован вследствие прямого попадания по колонне наших лаптеногих мальчиков западными ракетами «Химарс». К праотцам наведались 120 наших орков. Данное происшествие прокомментировал наш великий солнцеликий, ботоксный царь-батюшка.
Хочу отметить хорошую работу загнивков батальона «АТАЛ», которые своей грудью остановили западные ракеты «Хаймарс». Как говорится, пощелкали, как орешки. Надо отметить, что одна ракета «Хаймарс» стоит $3.5 миллиона, в то время как родственникам наших загнивков государство выдаст 2 пакета пельменей, шоколадку «Аленка», 2 охапки дров и 1 барана. Поэтому я считаю данное событие маленькой экономической победой над Америкой и всей НАТО. Всех родственников павших безмозглых я поздравляю с получением заслуженной компенсации, а всем героически погибшим нашим мальчикам в трусиках желаю здоровья. Слава России! Раисе в перде! Ура! Ура! Ура!
Несколько дней назад чувашский батальон...
Нравится? Видите, вот такая вот история очень хорошая. Значит, это еще не все. Теперь я хочу показать вам и прочитать, что говорит Маркус Райснер, офицер генштаба австрийской армии. Вот послушайте, это, так сказать, не украинец, не русский, вот что он говорит, и сейчас я вам переведу, послушайте. Запад уже 20 месяцев приукрашивает ситуацию, полагая, что только с помощью морального превосходства украинцы смогут русского медведя. Не смогут. Мы не хотели разыгрывать карту, а сделали шаг на экономику. Но русским без разницы, будут они есть французский сыр или нет. Они понимают голод как аргумент, а мы на Западе этого не понимаем. Я вижу две возможности. Одна – дать Украине все без ограничений. Каждую неделю в Украину должны ехать 3-4 состава с военным грузом, со всем, что нужно Украине. Есть целая палитра вооружений, которые можно поставить. Дискуссий про них было много. Вторая – самокритично признаться, что это невозможно. Тогда это нужно сказать украинцам и, возможно, начинать переговоры, понимая, что государство Украина может перестать существовать, потому что Россия ее уничтожит. Мы приближаемся к кульминации. С военной точки зрения кульминация – это когда ситуация разворачивается в ту или иную сторону. Если ЕС поймет, что, помогая Украине сражаться, он предотвращает будущее столкновение на Западе, на европейской территории, тогда конфликт может пойти по этому направлению. Как на самом деле будет, мы не знаем. История творится сейчас. Вот так. Надо во всяком случае честно говорить. Честно. Сегодня мы послушаем две песни. Сейчас послушаем первую. «Красный уголок». Сейчас вот я покажу вам. Вот «Красный уголок». Видите, тут стоят двое, один с гитарой, один поет. А в зале сидят какие-то военнослужащие, люди и так далее. Дети сидят. Дети. Слушайте, это школа. И вот послушайте высокую поэзию. И послушайте, пожалуйста, песню. Там она начинается не сначала, но я вам обещаю, вот такой вот, знаете, говорят, что свинья, есть по этому поводу много шуток, свиньи, они оргазм ощущают 30 минут. Поверьте мне, после исполнения этой песни оргазм у вас будет гораздо больше, думаю, пару часов. Сейчас я включу, сейчас. Внимание! Значит, один играет на гитаре, один поет. Слушаем.
Против нас завали либеральный фашизм, сатанинская черная месть. Откровенный расизм, социал-дарвинизм, уничтожен, да будет агрессор. Несчастная, поражена, онкология брата убийства. Только силой оружия очистят сполна украинцев от антирасистства. От плацебо Петлюры, от людяной участи скверной, от гусиной натуры, пасюка, и от ереси римской неверной. Вот по леску не шли, и врагам отомсти, за разрушенный СССР наш. Главный бой впереди, веру лишь обрети, разрушая их дьявольский шабаш. Леску не шли, и врагам отомсти.
Слушайте, что вы мне пишете, что слова непонятны, что там непонятно? Ничего не понятно. Как? Ну, вот. Аматол пишет, кончил. Да, я вам говорю. Ну, наверное, послушайте, если было не слышно, вот много человек написали, что не слышно. Ну, что-то не сложилось. Ну, извините, я же стараюсь, да? Я же так стараюсь. Я так стараюсь. А это что? А, ну, коль мы уже... Елена Яр пишет, не смешно, потому что непонятно. Значит, смотрите, настоящее время канал сделал... Юлия Соловьева пишет, мужик хочет в СССР. Да. Так, давайте, значит, Бекицер. Смотрите, очень интересное время, очень интересный опрос сделали телеканал «Настоящее время». Что интересно, люди, которые отвечают на вопрос, они не скрывают свои лица и так далее. Это Украина. И в Украине задали вопрос жителям Киева, Харькова и Запорожья, как они относятся к возможным мирным переговорам. И вот здесь ведущая, она говорит, все это дело объясняет. Давайте послушаем мнение украинцев.
Но наши корреспонденты сегодня спросили жителей Киева, более-менее спокойного, Харькова, который фактически прифронтовой город, и Запорожье прифронтового, о том, как они относятся к возможным мирным переговорам и к заморозке возможной конфликта.
Однозначно, никаких переговоров.
Переговори з Росією – це просто відтягування. Вони будуть накопичувати сили, і вони потім пізніше просто нападуть з новими силами.
Переговори повинні бути, і якось вирішувати це питання війни наше необхідно.
Я не знаю. Я об этом не думаю. Я серпіня, у нас нічого нету, нас тільки відстраюють, ми все потеряли. Я не знаю, я хочу, щоб швидше була перемога. Все.
Складно сказати. Головне, щоб наші хлопці не гинули.
А, ні, я не буду відповідати, можна? У меня есть свое мнение, но я знаю, что оно может немножечко не совпадать с мнением большинства.
Затяжная война – это тоже самоубийство для Украины. Надо как-то усиление поставок высокоточного современного оружия. Без этого у Украины нет шансов на победу.
Все ж таки потрібно дотримуватись позиції, щоб зберегти нашу державу цілісною і йти до кінця.
Ми були в окупації, більше не хочемо там бути. Нам дуже не понравилось, було неприємно, страшно. І, в общем, так, поэтому... Как бы не хотелось бы, уже выиграть.
И так далее, и тому подобное. Это большой опрос. Я просто хочу сказать, что люди, давайте так, скептично относятся к переговорам. Они скептично относятся к переговорам. Вот так вот скажем. Ну, вы слышали. Ну, кто-то говорит, что война не может быть вечна, но он говорит, что война не может быть вечна не с точки зрения того, что давайте ее сейчас заканчивать, а давайте искать пути для того, чтобы победить и так далее. Я вам хочу сказать, что общественное мнение в Украине – это отдельная история, это... приходится учитывать. Власти приходится учитывать общественное мнение украинцев. Вот такая вот история. Так, теперь давайте уже, поскольку времени много, я прочитаю вам несколько, ну, вы знаете, так, отходим от политики. Пишет Муришка, да? Нет. Каттерматер – это какая-то, ну, медицинская девушка. Опять повезло с анамнезом. М, 44 года, на вопрос, чем болели. Из Кении я привез рикетсиоз. На Филиппинах меня всегда обсыпает, сам не знаю почему, возможно, из-за алкоголя. А в Таиланде это была, как ее, матерная болячка. Лярва мигранс – она, личинка – под кожей. Вот такой ей попался. Вот так. И люди приходят и говорят, вот теперь помогайте нам. Понимаете? А вот приятная вещь. Девочки, отвернитесь. А мальчики, слушайте внимательно. Каждую первую пятницу месяца сотрудники компании Jack Daniels вместе с зарплатой получают по бесплатной бутылке виски Jack Daniels. Девочки могут... так сказать, назад. А важная вещь произошла в Москве. Вот знаете, вроде ничего, но их не убили, их не связали. Слушайте внимательно. В Москве жены мобилизованных впервые вышли на пикет с требованием вернуть мужей домой. В октябре они пытались согласовать свою акцию, но им отказали, поэтому они вышли на митинг КПРФ, посвященный 106-й годовщине Октябрьской революции. Мобилизованные, верните их домой. Сумасшедший Зюганов, который, он как бы, ну как вам сказать, уже Альцгеймер с Паркинсоном, сегодня появилось потрясающее видео. А он же, ему приходится Путина лизать, но в то же время быть коммунистом и хвалить советскую власть. Значит, мы установили советскую власть мирно, мирно. И Великий Октябрь был самой мирной революцией. Прокатилась от Балтики и Черного моря до Тихого океана практически без жертв. Ну, я не буду пояснять вам. Те, кто хоть на копейку знают историю, и гражданскую войну развязала та Антанта, которая сегодня обрушилась на Украину. Именно эта Антанта пришла душить молодую советскую власть. Охренеть. Кавказ. Кавказ надо мною. Вы, конечно, помните такого замечательного поэта, я читал вам его стихи, Расула Гамзатова. В Дагестане многие негативно оценили сообщение о репатриации в Израиль внучки знаменитого поэта Расула Гамзатова. Ее обвинили в предательстве дедушки и всего дагестанского народа. Кроме того, некоторые комментаторы угрожали новой израильской репатриации. Ну, научный факт, а потом еще одна песня. Вот это вот интересный научный факт. Вы знаете, астрономия – это вот второе у меня после журналистики. Или, может быть, первое даже. Ну вот, вдумайтесь. Да, нет, тут написали «Кавказ подо мной». Я говорю, нет, Кавказ надо мной. Астрономы обнаружили древнейшую черную дыру, которую нарекли ровесницей Вселенной. Космическая область, возраст которой оценивается в 13,2 миллиарда лет, считается самой старой из всех известных на сегодняшний день. Об этом сообщает журнал Nature Astronomy. Тут я вам поясню, в чем, так сказать, в чем кайф. Дело в том, что, ну, вы знаете, наверное, да, как это там, типа большой взрыв, там неизвестно, был он или нет, но неважно. А потом просто был вот такой водород и немножко гелий и так далее. И для того, чтобы появилась черная дыра, нужно, чтобы, ну, прошло какое-то определенное время. Так вот, если брать, значит, если брать 13,2 миллиарда лет этой черной дыре, а Вселенная 13,7, то получается, что за 500 миллионов лет появилась огромная черная дыра. Это большая проблема, потому что так дела не делаются. Есть, правда, версия, что там коллапс происходит и так далее, но во всяком случае нужно время, нужно миллионы, миллионы, миллионы лет, пока все это, вот, так сказать, сделается. Но это интересно, это мои вот эти вот всякие заморочки, которые мне крайне нравятся. Теперь вместо стиха будет песня. Значит, вроде нас не должны там грохнуть по всяким ютубовским делам. Роберт проверил, поэтому попробуем послушать. Сейчас найду, и мы послушаем. Итак, Слепаков перепевает известную песню. Вот, и вам все будет абсолютно понятно сейчас. Вот, да. Он перепевает «Шамана», «Я русский». Вот это вот, знаете, с нажатием ядерной кнопки. Давайте.
Песня «Не русский». Надеваю шапку на морозе, ем кошерную еду, и через дорогу даже ночью на зеленый я иду. Храню деньги в банке, по будням не пью, и мне всегда что-то нужно. Раз в год проверяю простату свою, и все потому, что не русский, не важна кровь отца. Не русский, без кусочка конца. Не русский, мне не повезло. Не русский, я всемирное зло. В Spotify уходит эта песня, деньги капают на счет. Их уже достаточно, но сердце говорит, давай еще. И хочется просто копить и копить, и все духовное чуждо. Я должен всем детям квартиры купить, и все потому, что не русский, не иду до конца. Не русский, вместо хлеба масса. Не русский, скажем прямо, еврей. Для многих даже хуже, чем гей. Если гей не еврей. Сотни лет у всех занозой в жопе я скитался по земле. Пробовал размножиться в Европе, получилось так себе. В итоге я вернулся сюда, так Богу угодно было. Ведь это мой дом, и я здесь навсегда. Так что хава, нагила хава, нагила хава, нагила венес неха. Хава, нагила хава, нагила хава, нагила венес неха. Хава неранена, хава неранена, хава неранена, верес неха. Хава неранена, хава неранена, хава неранена, венес неха. Не русский.
Извините за звук, но мне важно было. Не зарядилась колонка, на ночь ставлю, зарядится. Значит, смотрите, сейчас начинаются мои униженные слезные просьбы к вам, которые вы не выполняете. Во-первых, пожалуйста, поставьте лайки. Во-вторых, я просил бы вас, чтобы вы сделали рекламу моему эфиру. Подписка идет очень медленно, все уже распределились там. И вот наша с вами маленькая группа немножко... Да. Всех поразила в песне про кусочек конца. Ну, да. Что такое? Да, значит, я тоже... Он же иностранный агент, да? Только без кусочка конца. Такое. Пожалуйста, прорекламируйте мой эфир и с вашей щедрости отсутствующей бросьте пару рублей, там внизу скидка, без скидки. Бросьте пару рублей, там же вы увидите, можно бросить пару чашек кофе или станьте моим патроном. Вот. Анна пишет, лайки и подписка обязаны. Донатить, к сожалению, нечем. Галимый бюджетник. Анна, вам все прощается. Вы можете еще оттуда деньги и вытянуть. Я, правда, не знаю, как. Да. Все, спасибо вам большое. Если все будет в порядке, то мы завтра с вами поработаем. Но в это же время, то есть в 10 по Киеву, в 11 по... В 11 по Киеву, в 12 по Москве. Извините. Ничего не поделаешь. Берегите себя и счастливо.